Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблок на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня в студии Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. И мы поговорим, может быть, немножко запоздало, но тем не менее, о фильмах про космос. Я думаю, все понимают, в честь чего мы решили выбрать именно эту тему. И обсудим с Вадимом Александровичем первый свой фильм про космос, о том, с чего все это дело начиналось, и история покорения космоса в кино не менее драматична, чем это было на самом деле. Итак, поехали.
Привет.
Привет, Вадим Александрович. И знаешь, я никогда не смотрел сериал «Звездный путь», но мне...
Я тоже.
Да, но это на самом деле культовый сериал 60-х. Он познакомил многие поколения американцев от мала до велика историей похождения команды корабля «Энтерпрайз», и потом были другие корабли, они покоряли, открывали, и он был такой больше, ну, научно-популярный, что ли, нежели, например, их конкуренты «Звездные войны», которые все-таки склонялись к фэнтезийным элементам, хотя и то про космос. Почему я вспомнил про «Стар Трек»? Потому что, несмотря на то, что я не смотрел, получилось, тавтология, но сериал, ну, я смотрел фильмы, и мне очень нравится то, с чего начинается вступительное слово голосом Леонардо Нимоя в оригинале, но по-русски это звучит так, что «Космос — последний рубеж». Это путешествие звездолета «Энтерпрайз», его новая пятилетняя миссия — исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации, смело идти туда, где не ступала нога человека. И мне кажется, эта фраза прям квинтэссенция научно-технического прогресса и, как, наверное, вершина научно-технического прогресса — это покорение космоса.
Именно. Именно. И... благодаря этому во второй половине 20 века человечество шагнуло действительно далеко в своем развитии, в научном, в прогрессе. И многие разработки, которые использовались именно для освоения космоса, для полета в космос, потом, как это ни странно, может быть, кому-то покажется, нашли применение и на Земле.
Ну, Wi-Fi, сотовая связь, GPS.
Даже какие-то материалы, которые...
Да, да, это все действительно, я вот буквально на днях об этом думал, что часто же задают вопросы, ой, зачем исследовать космос, зачем на это тратить такие огромные средства, когда мы даже мировой океан полностью не изучили. А такие-то исследования действительно дают нам возможность... использовать те наработки здесь, на Земле. И знаешь, кинематограф в этом смысле не исключение. Конечно, со времен Да Винчи и Жюля Верна их полет фантазии и мысли наталкивал людей на то, чтобы изобретать что-то новое, посмотреть на окружающий мир другими глазами. Но именно кинематограф дал возможность увидеть, представить и буквально даже попробовать и испытать. И опять же, ну вот эдаким, не знаю, не то чтобы конечным пунктом, но очередным этапом и доказательством вот этой тесной взаимосвязи технологий, кинематографа и космоса того же самого, там, Солнечной системы, стал фильм, который вот-вот выйдет в прокат, российский, который снимали непосредственно на Международной космической станции. С Юлией Пересильд в главной роли.
Да.
И премьеру обещали вот 12 апреля, но не вышло. И сейчас перенесли немножко вот, по-моему, на несколько месяцев он скоро должен выйти. Фильм называется «Вызов». Снял его замечательный режиссер Клим Шипенко. Они потратили, сделали очень много усилий, чтобы это сделать. И здесь же тоже это родилась эта идея из того, что несколько лет назад Том Круз заявил о том, что он хочет снять фильм в космосе, и здесь, как минимум в кинематографе, вот эта гонка покорения космоса, соревновательный элемент, перешел на новую стадию, и россияне обошли весь мир в очередной раз и сняли фильм в космосе непосредственно на МКС. Есть уже трейлеры. Самое впечатляющее пока, что там есть, это красивые развивающиеся волосы в невесомости актрисы. И это беспрецедентный случай, когда живых актеров по-настоящему отправляли в космос и снимали прямо на МКС.
Да. Ну хорошо. А какой твой был первый фильм про космос?
Мой первый фильм про космос, как это ни удивительно, был фильм «Чужой». И
ты
это...
человек уже другого поколения.
Да. Да, это, ну, это кино о межпланетных дальнобойщиках, которые наткнулись на неизведанную форму жизни. Это не сколько научпоп, сколько фильм ужасов, только в других локациях. Это один из первых таких экспериментов больших, помельче были до этого, больших и убедительных. Экипаж корабля «Нострома» находит чужого на одной из планет, и оказывается, что это заговор корпорации. Корпорация знала точно, зачем она отправляет этот экипаж, и что она хочет из этого получить. В итоге это разрослось в огромную франшизу из 5 уже фильмов, и между ними есть еще фильм «Прометей», который является частью этой франшизы. И интересный момент, каждый фильм из этой серии снимали разные режиссеры со своим неповторимым видением. И Джеймс Кэмерон, чтобы собрать денег на своего второго «Терминатора», согласился снять вторых «Чужих». Ну, они называются «Чужие». И вложил все свои умения, возможности, все свои силы и весь свой талант в эту картину. И так же, как «Крестный отец 2», тот же самый «Терминатор 2», «Чужие 2» считаются одним из лучших сиквелов в истории кино. Если «Чужой» Ридли Скотта был космическим хоррором, то «Чужие» — это уже самый настоящий научно-фантастический боевик в условиях космоса и других планет. Ну, на самом деле, на астероиде, где они нашли впервые кладку этих «Чужих», и там уже гораздо больше «Чужих». Там играет Ларс Хендриксон, который был дружен с Кэмероном и снимался в первом «Терминаторе», и когда Кэмерон искал деньги на «Терминатора», Ларс Хендриксон, у него не было денег, и Ларс Хендриксон согласился сыграть «Терминатора», чтобы убедить продюсеров, и он буквально нарядился, загримировался под «Терминатора» и, ворвался в офис продюсеров и сделал им вот это предложение, от которого они в итоге не отказались. И он был настолько убедителен в этом образе, что продюсеры тут же дали ему деньги, и он снял первого «Терминатора». И в благодарность Хендриксону он дал ему роль одного из полицейских, потому что он не был... Вот этот момент я не помню, почему он не сыграл, но он позвал Шварценеггера, и Шварценеггер сыграл свою самую каноническую роль, а в «Чужих» он дал возможность Хендриксону сыграть непосредственно андроида Бишопа. И он там все-таки сыграл другую версию «Терминатора», робота как такового. А Шварценеггер, он отказывался играть в «Терминаторе», потому что посчитал, что для начинающего актера перспективного это будет минусом для его карьеры, и никто не будет его воспринимать всерьез. В итоге именно благодаря роли «Терминатора» Арнольд стал суперзвездой.
Да, потому что все, в чем он снимался до этого, как раз-таки не могло его вытащить на Олимп голливудский, «Конан Варвар» и прочее.
Но он сыграл же Зевса и Геракла в Нью-Йорке. Вот ты сказал про Олимп, ты был недалек от истины.
Да.
Ну, фильмы про космос делятся, наверное, на две вот большие категории. Они разные по посылу, разные по подходу к съемкам. Это фильмы сугубо научно-фантастические и... Там, по крайней мере, пытаются максимально приблизить к реальности, и как бы это было на самом деле. И...
Либо там, где космос просто декорация.
Да, и это вот полнейший полет фантазий, так как, например, это в «Звездных войнах». И вот возвращаясь к научно-техническим открытиям и влиянию на поп-культуру в целом, вот темы космоса, то, конечно, два столпа в мировой научно-популярной культуре. Это «Звездные войны» и «Стар Трек», «Звездный путь». И «Стар Трек», он пытался быть более наукоемким. Это все-таки корабль исследователей. И многие идеи, которые были показаны в этом сериале сначала впервые, это аналоги сотовых телефонов, бластеры, там, заморозки и вообще принципы полетов от Земли в космос и очень многое-многое другое было впервые показано еще в 60-х, 70-х в этом сериале. И в итоге сегодня для нас это вполне себе привычные вещи. Там коммуникации, GPS, вот это все. И второй фильм, который оказал не меньшее влияние на развитие как технически кинематографа, так и в принципе развития технологий как таковых, вот как раз про те, которые мы говорили, Wi-Fi, интернет и все остальное, это фильм «Космическая одиссея» 2001 года Стэнли Кубрика и в соавторстве с Артуром Кларком. А Артур Кларк, он был писателем, но писательство было и больше его хобби. Он был научным руководителем какого-то проекта, связанного с, по-моему, с НАСА, и они разрабатывали новые возможности там для радиолокации и новые возможности для связи. Он непосредственно это все разрабатывал. И когда он познакомился с Кубриком, они друг другу не понравились, ну вот как-то решили вместе работать. И он параллельно писал серию книг «Космическая одиссея» 2001 года, параллельно разрабатывал, работал непосредственно над своим проектом, и элементы его использовал в книге, и потом использовал их тоже, вернее, раньше чуть-чуть, Кубрик использовал их в своей картине. И вот искусственный интеллект HAL 9000, он очень напоминает общение с... Этот год же год нейросетей, да. Многие говорят, будет... с вот этим преусловутым чатом GPT и же с ними. Я как-то пробовал. Он, конечно, еще не навязывает тебе свое мнение и видение, но очень похоже, и где-то внутри ты даже испытываешь вот беспокойство.
А чего ты испытываешь? Ну, если ты начал с ним общаться, ну и общайся, не испытывай никакое беспокойство. Или прекрати с ним разговаривать. А мой первый фильм о космосе был «Планета бурь».
О, я слышал о нем.
Да, вот. Ты о нем слышал, а я его видел. Он вышел в 62-м году, через год после полета Юрия Гагарина в космос. О. То есть это было как раз начало вот этой настоящей, вот этой космической эпохи у нас на планете, безусловно, потому что полет Гагарина восхитил, безусловно, всех, да, восхитил... И вызвал эмоции такие, что ну вот наконец-то мы можем, вот чего мы прорвались туда. И вот тогда действительно открывались перед обычными людьми вот эти космические горизонты. То есть казалось, ну раз уж мы туда долетели, то сейчас-то уж мы долетим и там до следующей планеты, до куда-нибудь еще, до какой-нибудь там туманности найдем сверхразум какой-нибудь, который наш братский разум, близкий человеку, задружимся с ними, и вот это вообще все изменит все в нашей жизни. Конечно, сейчас, когда ты смотришь фильмы того времени, да, в которых использовались еще даже не компьютерная графика, а комбинированные съемки, так называемые, да, для того, чтобы что-то показать, то есть... Нужно было там показать планету, еще что-то, и люди, киношники вынуждены были выдумывать какие-то штуки. Ну вот помнишь, как с «Солярисом», когда они там в тазу каком-то разводили какую-то там мыльную пену для того, чтобы этот мыслящий океан показать.
«Солярис», да.
Как-то там его снимать по-особенному. То есть Это тоже, кстати, очень интересный момент, что сейчас технологии позволяют взять и просто нарисовать все, что тебе угодно. А тогда это тоже был элемент такого творчества, да, рукотворного. Тебе нужно было что-то показать, чтобы люди ахнули. И люди ахали. И «Планета бурь» — это действительно, папа мне его показал, это его еще любимый фильм был. То есть он-то его прям посмотрел, когда он вышел на экраны.
В 62-м году, да.
Вот. И он, естественно, так же, как и давал мне книги, так и фильмы, которые ему нравились, он хотел мне показать. Ты знаешь, он на меня произвел двойственное впечатление. То есть, в целом, фильм мне понравился, но для ребенка, мне кажется, он был тяжеловат. То есть... Там такая особенная атмосфера царит в нем. И вот эти... То, что там происходит, и как люди общаются между собой. То есть, наверное, ты в детстве хочешь, чтобы все было как-то там более ярко. Более ярко, как-то более по-детски. По-детски. Ну, чтобы тебе это было понятно, как ты, как, что это проще должно быть.
Да? Я понял. Тебе не очень понравился такой претензия на реализм и на суровость этой картины.
Да, да, безусловно. Но в целом я могу сказать, что, конечно, я был восхищен. То есть вот прошло где-то, наверное, 25 лет с его выхода, да? Вот, и где-нибудь там в 86-м, 87-м году его показывали в кинотеатре, опять как ни странно. То есть это было, кстати, тоже интересное время, когда в кинотеатре могли там показать повторно там фильм, который вышел там много лет назад, и ты мог спокойно на него сходить, и вот мы сходили, и это было круто. Ты знаешь, это было действительно круто. Я восхитился. К тому времени, конечно, я уже книг прочитал про космос больше. Да, чем... То есть я имел представление уже какое-то свое, как он выглядит, как там люди живут и общаются. Я читал много научно-фантастических рассказов. Тогда тоже был пик. И что интересно, в основном как раз-таки... Я не знаю, может быть, это мне в руки так попадали, но именно они были научно-фантастические, все произведения, которые попадались мне в руки или на глаза. И это оставило какой-то след во мне. То есть я до сих пор с небольшим энтузиазмом отношусь как раз-таки к фильмам вот второй категории, о которой ты сказал, про космос, где космос — это просто декорация, да? Где просто люди вынуждены в этом жить, и даже не жить, а существовать, и там в основном какие-то там битвы происходят. Но «Звездные войны» на меня произвели не меньшее впечатление, причем меня на них тоже сводил отец. Я вообще не понимаю, откуда он имел представление об этом фильме. Ну, не знаю, видимо, кто-то из друзей рассказал. И мы пошли в видеосалон, который тогда был в «Планетарии». В «Планетарии» бишкекский сдавал кусок своего помещения, видимо, для того, чтобы выжить. И там был какой-то хороший видеосалон. Вот, и мы там посмотрели. Вру, это было в кинотеатре «Иссык-Куль». Вот.
А он же находился где-то в районе Политеха, если не ошибаюсь.
Кинотеатр «Иссык-Куль» в районе Политеха – это Манас. А кинотеатр «Иссык-Куль» находился вот там, где сейчас новая мечеть большая, центральная наша. Там тоже, по-моему, да, это уже был видео... салон. Я не помню, как шла трансляция, на телевизор или на экран. Не могу вспомнить. Но и это была... По-моему, это была четвертая серия «Звездных войн».
То есть... так она же начиналась с четвертого эпизода. «Звездные или войны» же устроены так. Они начинаются с вот четвертого, пятого, шестого.
На зимней
планете. Это лучший фильм из серии, по мнению многих критиков. «Империя наносит ответный удар». Это пятый эпизод, да.
Вот, значит, я посмотрел пятый. И я относился к этому как, ну, как к отдельному фильму. Я тогда и отец мне не смог рассказать или что, но я относился к этому просто как к отдельному фильму. Поэтому многие вещи мне были непонятны. Что там происходит? Кто эти люди? Кто эти персонажи? Чего они там наносят ответный удар? Ну, я подумал, что ну, так надо. Вот. Но в целом сама картинка, само действие меня втянуло безумно. И несмотря на то, что это плохое качество, да, как ты понимаешь, это видео, кассета заезженная там миллион раз.
С шумами,
перевод,
да?
Звук, да, то есть все там, что-то там пару раз там все зависало, там, ну, в кинотеатрах раньше часто вообще что-нибудь там пленка обрывалась или еще что-то, это этим было нас не удивить. Вот, но я прямо восхитился, и потом уже, спустя еще, наверное, лет 10, когда появилась возможность самому смотреть видео, я посмотрел всю сагу, имеющуюся на тот момент из 3 серий. Да, с тех пор это одна из моих любимых эпопей о космосе, о звездах. Если говорить о каких-то вот похожих вещах, о которых ты сказал про Star Trek, я не помню, видел ли ты, был сериал «Лекс».
Да, конечно, я его смотрел. Это очень своеобразный, на мой взгляд, сериал про команду живого корабля, как раз-таки искусственного интеллекта. Они все очень, даже по нынешним меркам, очень разнообразные и очень передовые в плане мировоззрения и всего остального.
Да, и я помню там, как они спасали вот планету этого капитана, там как-то она там «Гронингем» называлась или что-то такое. Песня там вот эта была все время, она звучала, или он ее пел, там что-то там
«Гронингем».
И ты знаешь, я его просто включил в какой-то момент, он шел по телевизору и там регулярно.
Нет, он на канале ТВ-6 тогда еще был такой канал.
Наверное, да. И я тоже включился не сначала, то есть там какое-то время уже прошло, и мне пришлось понимать. Но, кстати, мне кажется, что на удивление, вот это один из тех образчиков сериалов, когда ты мог, в принципе, с любой серии смотреть. Потому что там обычно, там, по-моему, там в основном серии были закончены. Да, сами как с какой-то своей историей. Поэтому ты быстро во все вникал, понимал. И я его как-то даже купил себе на DVD, где-то они у меня лежат. Да, но так и не собрался пересмотреть почему-то. Вот, но потому что мне кажется, что какое-то время прошло. Так часто бывает, что тебе кажется, что ты сможешь там пересмотреть фильм, сериал, книгу перечитать, а оказывается, что нет, нужно какой-то поймать вот этот, как сейчас говорят, вайб, настроение, чтобы вовремя вернуться в этот...
А иногда лучше не стоит, чтобы не портить свои впечатления.
Наверное, да. И поэтому как бы сейчас есть возможность, я думаю, просто его на каком-нибудь онлайн-сервисе найти, посмотреть, но пока желания такого нету. Вот из этого складывалось, наверное, мое понимание кино мира, теле и киномира о космосе. И ты знаешь, этому не мешало абсолютно, да, вон не мешали вот эти рассказы о Гагарине, о Титове. И еще бесконечно тогда летали в космос все время, да, и все время где-то там в какой-нибудь в программе новостной обязательно было какое-нибудь включение с этими космонавтами, которые на орбите что-то там людям говорят, рассказывают, как у них дела, там то там что-то там приветствует участников Олимпиады, там я уж не помню что, да. То есть они как-то все время были вот прям рядом с нами, то есть и все время ты ориентировался. И это действительно было то время, когда ты любого мог мальчишку спросить из моих сверстников, кем ты хочешь быть. Все сначала говорили космонавтом. Абсолютно все.
А сейчас все говорят, хотят быть блогерами.
Да. Вот, и все хотели стать космонавтами. И это, то есть, это было вот обязательно. Но если уж ты не стал космонавтом, там, если тебе не повезло, то там, ну ладно, ты мог стать пожарным тогда. Хотеть стать пожарным.
Да, да, да.
Вот, то есть, образ этих профессий, причем к этому не относить. Вот пожарный, это, наверное, все-таки профессия, ты как бы это понимал. А космонавт, это была не профессия в нашем понимании в детском. Космонавт, это было просто что-то, это была высшая ступень развития человека, наверное, да? То есть, если ты стал космонавтом, то все, значит, у тебя жизнь удалась, ты молодец, ты видел Землю в иллюминатор сверху. Вот такое было, наверное, ощущение, и оно где-то у меня даже осталось. И я сейчас с удовольствием продолжаю иногда там зайти в интернет и посмотреть, как взлетает очередная ракета, посмотреть, как это происходит, как там все аплодируют, как это все. И так здорово. Я вот это настроение я люблю.
Ну, наверное, знаешь, плюс еще вот стремление к открытиям и покорению новых миров в условном там 17-16 веке, наверное, было такое же отношение к морякам дальнего плавания, которые вот в эпоху великих открытий в наши дни это вот космонавты, да, ну, там лет 20 назад. Да. А по поводу фильма «Планеты бурь», знаешь, есть такая интересная история про нее. И я думаю, версия Питера Богдановича тебе бы понравилась все-таки больше, особенно если ты был подростком в те годы. Есть такой режиссер, один из культовых статусных американских режиссеров. Его дебютная работа сразу же получила Оскар. Но карьеру он начинал с того, что я не знаю, каким образом к ним попала картина «Планета бурь». И он ее перемонтировал. Поменял символы советские на американские, добавил
но
туда...
Там, кстати, был американский астронавт.
Превратилось в историю американских астронавтов на планете Венера, про исследование планеты Венера, и он сделал досъемки и добавил туда красивых женщин.
Угу.
Ну, потому что, ну, Венера все-таки. И добавил там закадровый текст, сделал его более американским и все остальное. Но вот интересный момент, он оставил в неприкосновенности спецэффекты в этой картине.
Mm-hmm.
Потому что по тем временам, ну это 60-е, это они круто. Были довольно убедительными. И я думаю...
Там вот этот робот, когда он в лаве идет.
Да. То есть, очень... ну, он имеет же все признаки приключенческого фильма про космонавтов. То есть, там есть робот, там есть динозавры, там есть какие-то невероятные существа. И вот этими спецэффектами советскими позже вдохновлял... Ну, я уж не знаю, насколько вот точно, но наверняка Джордж Лукас где-то все это подсмотрел. Потому что какие-то отдельные элементы из «Планеты бурь» похоже на то, что использовал Джордж Лукас в «Звездных войнах».
Угу.
Там элементарно вот этот, ну, как он правильно называет, спидстер такая, что-то вроде автомобиля, на котором они прибывают в город, вот в четвертом эпизоде, когда Люк с этим встречаются, он похож на средство передвижения, на транспорт как раз из «Планеты бурь». И в американской версии он назывался «Путешествие на планету доисторических женщин».
Угу.
Так что вот даже тут, понимаешь, и классно, что вот они соревнуются и перекликаются даже тут, потому что это же была эпоха вот космической гонки, и она даже в кино нашла свое отражение, не в плане изображения того или иного, а в плане того, что они использовали технологии, воровали друг у друга технологии, да, но этим сейчас никого не удивишь, потому что кто-то раз что-то открывал раньше, а кто-то позже, и все вот перемешалось, и в итоге мы имеем сегодня то, что имеем, и возможность полета в космос, она стала, ну, не то чтобы тривиальной, но более близкой перспективой.
Угу.
И такие фильмы, например, как «Марсианин», относительно недавних Ридли Скотта, показывает как раз то, каким бы было путешествие на Марс, экспедиция на Марс, и если бы там пришлось выживать человеку, который там остался в одиночестве. И я читал, что к нему много претензий, как всегда, что вот это не так, это не так невозможно на Марсе, не такие сильные бури. Но, тем не менее, это же увлекательно, и это попытка максимально приблизиться к реальности. Это же не документальное кино, в конце концов.
Ну, конечно, поэтому фантастика, она и всегда оставляет тебе простор для того, чтобы додумать и... Я не помню, на самом деле, ощущений от просмотра какого-нибудь фантастического фильма, в котором бы я говорил, знаешь, мне не нравится, или вы все врете, это не так. Я всегда соглашаюсь с той версией, да, там, режиссеров, команды, которую мне показывают. То есть, почему нет? Да, я к этому нормально всегда отношусь, безусловно. То есть, сейчас, конечно, на этот момент... можно больше испытывать часто раздражение, когда ты знаешь, что это именно все дело в компьютерной графике, и именно можно было там дорисовать лучше. Угу. Да? Вот сейчас, когда ты это уже понимаешь и знаешь, то тебе, я думаю, многие со мной согласятся, зрители, и испытывают вот это чувство, что типа, да, ну, там некрасиво, не натурально, не настоящее. Но это мы избалованы, я считаю, ну, это уже, да. Конечно. Это мы уже избалованы, это мы выпендриваемся. А раньше как бы то, что тебе дали, ты ел, и ел с удовольствием. Это было
круто. И восхищался.
Восхищался.
А по поводу «Звездных войн» я примерно так же в первый раз с ними столкнулся. Они шли у бабушки по телевизору, случайно наткнулся я, и вот это... пустыня, какие-то странные существа. Я вот не дождался до момента, пока они улетят в космос, и меня тогда это не впечатлило. Я был достаточно юн, и меня больше даже, наверное, напугали обитатели этой, как она называется, голубой контины. Ну, это Убарак, где они встречают Хана Соло, Люк с Оби-Ваном. И поэтому меня, когда я увидел вот эти сцены, меня «Звездные войны» не впечатлили. И только потом я, когда открыл для себя все это дело, оказалось, да, это одна из величайших кинофраншиз, историй и, ну, космоопера чаще всего называют. Сегодня в очень интересном направлении все это идет. Вся вселенная «Звездных войн», она расширяется, да, не без там критики, не без ошибок. Вот самая последняя трилогия, она очень ненавидимая и фанатами, и, в принципе, обычными зрителями из-за того, что особенно последний эпизод, 9-й, из-за решений, которые там были приняты авторами, но они пошли чуть-чуть по другому пути и решили расширить вселенную тем, что снимать сериалы про разных героев, мультсериалы, и они в разной степени хорошести, но вот «Мандалорец» и «Андор», например, мои любимые, они, ну, очень хорошие в том плане, что они и расширяют историю, расширяют вселенную. Очень много «Звездные войны» обвиняли в том, что все, что там происходит, обязательно происходит по большей части на пустынной планете, где практически нет цивилизации, и вот такие проекты, как там «Андор» или «Мандалорец» или «Оби-Ван», они показывают, что вот эта бескрайняя галактика, в которой они обитают, на самом деле густо населена, достаточно хорошо развита, и там есть невероятные города, невероятные поселения и невероятные существа. И это очень классно. Если говорить о том, что... Вот я вот не знаю, каким-то непостижимым образом все советские фильмы про космос и покорение космоса прошли мимо меня. Я краем уха где-то слышал, где-то видел кусочки таких фильмов, как «Москва Кассиопея», вот ту же «Планету Буря», ее...
«Отроки во Вселенной».
Да, «Отроки во Вселенной». И я, ну, как минимум, я видел их трейлеры, и они очень впечатляют для своего времени и для... того, какие возможности были использованы, чтобы это все показать. И когда вот ты видишь такие истории, которые, может быть, визуально, вот, к слову, тут ты говоришь, мы избаловались и не принимаем на веру все, что нам показывают, но когда-то мы осознавали же, что полеты там в тех же «Звездных войнах», они как-то вот странновато выглядят в космосе. И один из непревзойденных даже сегодня, это, конечно, «Космическая Одиссея» 2001 года, когда, ну, Кубрик, он был такой человек, он был в меру, ну, не в меру, а где-то даже на полную катушку сумасшедший в плане того, чтобы довести все до совершенства, и до сих пор выглядят очень впечатляющие съемки, которые мы видели, кадры, которые мы видели в «Космической Одиссее». Оно породило же миф о том, что именно он снял высадку американцев на Луну. Я недавно слышал такую фразу, что доказательством того, что высадку американцев на Луну снял точно не Кубрик, это то, что он бы сделал это еще лучше, и еще убедительнее, и еще краше, если бы это был Кубрик. И поэтому это делал точно не он, и, скорее всего, там со своими тогдашними технологиями визуальными американцы все-таки были на Луне. И вот тоже удивительное пересечение. Но я смотрел «Солярис», естественно, Тарковского, а вот эти фильмы, где тут, ну, не смотрел и так и не вернулся. И говоря о «Солярисе», вот ты упомянул такую фразу, высказал, вернее, что есть категория фильмов, где космос является только фоном, декорацией для там какой-то истории. И знаешь, вот «Солярис», по-моему, лучший пример того, чтобы показать любые фильмы о покорении чего-то. космоса, океана, каких-то новых миров, любые фильмы про преодоление себя, вернее, любые фильмы про космос — это про преодоление себя и про диалог с собой, и про взаимоотношения со своей командой, с друзьями, коллегами, с врагами в экстремальных условиях. И, мне кажется, на первом плане находится все-таки история, и уже потом все остальное. И вне зависимости от того, в каком антураже, в каких декорациях это происходит. Просто космос — это же экстремальные условия и неизведанные по большей части. И можно придумывать там все, что угодно, как, например, Люк Бессон придумал в «Пятом элементе» или в «Валериане и городе тысячи планет», когда космические станции друг на друга нарастили, а потом присоединились инопланетяне, и в итоге мы имели межгалактический какой-то хаб у нас на орбите. А, он еще переместился же в какой-то момент. То есть я про что? Что какими бы были спецэффекты плохими, хорошими, суперсовершенными, без хорошей истории, без хороших актерской игры, без убедительной, они ничего не стоят.
Да, и ты знаешь еще, вот я о чем сейчас подумал, пока ты говорил, что все-таки в нашем детстве тогда мы относились... к любым действительно историям, не обязательно про космос, да, приключенческим, не знаю, там тот же там Жюль Верн, «Капитан Немо, 20 тысяч лье под водой» и прочее, 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 именно как к чему-то, что, ну, к такому нормальному параллельному миру, в который ты можешь попасть, да, посредством книги или ее экранизации. И мне кажется, что сейчас при доступности любой информации, да, картинок, видео, еще чего-то, там телескопы снимают, там сумасшедшие фотографии, туманностей звездных и прочее, 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 это немного нивелировалось, и те дети, которые растут сейчас, а если они попадают, ну, растут уже в этой среде, что они могут увидеть сразу чего-то там в хорошем качестве или еще чего-то где-то, не остается пространства для фантазии и для того, чтобы согласиться с тем, что вот этот мир... Он как бы настоящий, да? То есть, что я хочу сказать? Вот 25 лет прошло с момента выхода «Планеты бурь», я его посмотрел и относился к нему, как, грубо говоря, к свежему фильму. Я думаю, что сейчас, ну, даже пусть не «Планета бурь», но какой-то фильм, там, например, который вышел, наоборот, там, в конце 80-х, в начале 90-х, показать его детям сейчас, ну, за исключением, да, опять же, например, «Звездных войн», «Звездные войны» актуальны, мне кажется, они не поверят в эту историю, потому что им будет казаться, что там вот робот так не ходит, потому что у него уже есть там робот, да, дома, который ходит...
Более функциональный, чем, например, роботы из тех же «Звездных войн».
Конечно, да. И вот этот момент, наверное... Я не знаю, он, может быть, удручает, но, с другой стороны, дает возможность как раз-таки авторам делать все навороченнее, лучше, ярче и еще наоборот, чтобы как раз-таки избежать этого момента и чтобы вызывать восхищение у юных людей, которые впервые сталкиваются вот с историями про космос, в частности.
Ну, здесь я с тобой отчасти только соглашусь. Например, тот же самый «Валериан и город тысячи планет». Вот я могу сказать по своим детям. Один и тот же режиссер. Тут примерно с одинаковым видением, да. И есть вот два у него фильма. «Пятый элемент» и «Валериан и город тысячи планет». В «Городе тысячи планет» вот суперсовременные спецэффекты. Они очень убедительные. И, конечно, вот мы с тобой, зная, да, про то, как делаются спецэффекты, можем сказать, что ну вот это точно слишком мультяшно и спецэффектно. И, казалось бы, должно детям это больше понравиться, тем же юным зрителям. Но моим детям больше понравился «Пятый элемент». Может быть, он более взрослый, но... подростковый он более, да, по посылу, там, по диалогам, если прислушаться, они действительно очень такие смешные местами и даже действия. Но я бы не сказал, что спецэффекты там лучше, супер убедительные, но этот фильм удивительным образом очень хорошо состарился. И даже сейчас его смотришь, и какие-то вещи ты принимаешь на веру, потому что там хорошо рассказана история и достаточно убедительно их трагедия раскрыта. Хотя какая там трагедия, там просто огромный черный сгусток негативной энергии, зла летит на планету Земля, чтобы все уничтожить, и им нужно просто собрать 4 камня и убедить вот Лилу Даллас, пятый элемент, защитить их. И ну, ничего сложного там нет, но это с таким задором и драйвом все это сделано, что до сих пор, спустя вот сколько, больше 20 лет прошло, смотрится все это на одном дыхании. И, а «Валериан» уже сложно даже вспомнить какие-то впечатляющие там вещи. Я вот, нужно очень сильно поднапрячься, и там есть классный перформанс там певицы Рианы, где она играет инопланетянина, и в каждом кадре практически переодевается и поет. Ну, и вот какие-то вот такие вещи. А пятый элемент я тебе могу просто взять и пересказать, и со всеми там деталями, какие там есть. Там, начиная от того, что там классный Гэри Олдман, у которого, когда он злится, течет кровь по лбу, и у него очень странная там прическа, или от очень странных нарядов, плавы лагуны и всех остальных. Понимаешь? И здесь все дело, мне кажется, в истории. И она... В зависимости от того, как она рассказана, мы так и воспринимаем. Вспомни, какое впечатление произвел «Интерстеллар». По сути, там самый такой спецэффект, да, это вот эта черная дыра. А все остальное достаточно привычные. Там полеты в космос, гигантские волны, все остальное. Но это же тебя увлекает с каждым разом. И там до первого полета непосредственно в космос проходит буквально 15-20 минут от фильма. И это достаточно долго про фильм, про космос. И здесь вот все зависит от таланта и от нашего настроения. Вот мы с тобой на протяжении нашего разговора несколько раз к этому возвращались, что когда я там... Когда ты или я в первый раз увидел тот или другой фильм, он оказал одно впечатление, а через время, когда ты уже погрузился и, может быть, повзрослел где-то, это оказывает уже совершенно другое впечатление. Ты воспринимаешь это другими глазами.
Угу.
И да. В этом отношении, да, фильмы про космос, они, конечно, должны быть очень хороши в техническом плане. Все-таки это одно из самых современных вещей, да. А, во-вторых, ну, или даже в-первых, и то на первом месте, это сама история и герои, насколько они могут быть нам близки, и вот это авантюризм должен присутствовать, и желание покорять и открывать новые миры. Чем старше мы становимся, тем больше понимаем, что на наш век вряд ли это нам дано, открыть новую жизнь или посмотреть, да, на людей-гуманоидов, которые развиваются альтернативно. Параллельно нам в другом конце вселенной.
Ну, ты знаешь, а мне кажется, люди и перестали как бы уже на это надеяться и обращать внимание, да? То есть вот это время прошло, когда все ждали, что вот-вот, что-нибудь нам кто-нибудь прилетит, или мы докуда-нибудь доберемся, произойдет вот этот контакт с другим внеземным разумом. Уже этого нет. И вот это... И поэтому, кстати, космос в фильмах, мне кажется. Поэтому он стал... Почему он стал он стал обычной декорацией для нас. Вот в чем дело.
Угу.
Да? То есть мы уже его не воспринимаем как что-то запредельное. Мы с этим уже как бы живем.
Ага.
Понимаешь? Как в соседней комнате, как еще. То есть мы, ну, вот, ну, космос и космос, да. Мы не относимся к этому с пиететом. Мы просто такие, ну, да, окей, космос. То есть... Что там еще нового нас может ждать? Мы уже видели там вот это, вот это, вот это, вот это, вот эти формы жизни нам показали, вот эти. А их все нет. И мы поэтому с этим как-то так не то что смирились, а как-то вообще перестали на это обращать внимание. Наверное, это тоже как раз произошло еще связано с тем, что мы люди, да, то есть мы отправляем космические зонды за пределы даже уже нашей
Солнечной системы,
да. Но сами мы, люди, так, ну, даже еще и до края ее не добрались. Потому что вот считается, что... А что там делать? Да? Дорого, холодно или жарко, смысла нет, людей нет. В смысле, никаких существ там, скорее всего, нет. Поэтому чему туда будем стремиться? Вот это, наверное, разочарование того, что оно сработало в том числе на нас, наверное, таким образом. То есть мы смирились с тем, что там, скорее всего, никого нет, а если есть, то очень далеко. И поэтому вот эти технологии космические, они уже хоть и развиваются, и продолжают что-то там усовершенствовать, но гигантские шаги мы не делаем уже. Да? Мы не научились там летать со скоростью света, не придумали этот ноль-переход, чтобы там, как в «Звездных войнах», и выйти там из другой, части Вселенной, из другой части кротовой норы. Не научились с этим мы работать. Не научились мы работать с теорией относительности Эйнштейна в этом даже, да, и поэтому оно сейчас все есть, как есть. То есть для нас что космос, что Антарктида, что океан, то есть это одинаково то, что мы уже как бы видели, с чем мы знаем, как жить, как нам кажется.
Ну, резюмируя наш разговор, выступлю немножко антагонистом, буквально в двух словах, тебе. Вот на такие вещи, с одной стороны, они расстраивают, и думаешь, ну что еще может быть, что нас еще может удивить? Тут я с тобой согласен. Но потом я вспоминаю, что буквально не 100 лет назад, а буквально 30 лет назад, да даже 20 плюс-минус лет назад, мы себе же не могли представить, что мы будем носить в кармане целый компьютер, который мощнее, чем тот компьютер, который отправлял Гагарина в космос или который запускал миссию на Луну. Аполлоны. Он же в десятки раз мощнее, чем вот эти первобытные, скажем так, компьютеры. И поэтому вот эта мысль меня наталкивает на то, что, наверное, пройдет еще лет 10, 20, 50, может быть, мы этого не застанем, но все равно что-то вот... Люди же, они такие, они придумают что-то такое, чего мы представить себе не могли. Но вот представь ты, житель там Москвы, Лондона 18 века. И, да, ну, даже конца 19-го. Вроде вот телеграф где-то есть. Ну, тут там отстукиваешь сообщение на другой конец мира. И это же вызывало у тебя тогда, когда это только открыли, восторг. Ты, вау, как это так? Мы там месяцами могли путешествовать до этой точки Земли, а тут буквально там за несколько часов ты можешь отправить сообщение на другой конец Земли, там из Лондона в Нью-Йорк или из Москвы, там, не знаю, в Ашхабад, да? Я грубо утрирую. А сегодня мы можем связаться с любым человеком на Земле по видеосвязи, даже сильно не напрягаясь. Условно, 10-15 лет назад мы бы думали, блин, надо найти, подключиться к проводному интернету, найти, завести себе аккаунт в Скайпе. Помнишь, был такой Скайп? И набрать, найти этого человека и там, подобрать время, чтобы ему было удобно. А сейчас ты практически в любой момент можешь это сделать. И вот такие вещи, они входят в нашу жизнь незаметно, но... и становятся привычными, но если задуматься об этом, то это же ну, очень удивительные вещи. И поэтому фильмы про космос, как и истории про космос, и про покорение, и про науку нужны, даже если это будет в суперхудожественном плане, как тот же самый «20 тысяч лье под водой» или «От Земли до Луны» того же Жюля Верна. И Жорж Мильес в начале 20 века запустил людей по мотивам Жюля Верна на Луну из пушки. Ну, то есть, нужно, я думаю, нужно мечтать, и стараться удивляться и удивляться, и это послужит толчком для того, для новых открытий и для новых возможностей. И именно поэтому очень важно, как один из самых доступных средств получения удовольствия и где-то даже информации, кино про космос обязательно нужно смотреть, вдохновляться, а если у вас есть такая возможность, и придумывать эти истории, и не ограничивать полет своей фантазии.
Согласен, согласен, мечтать всегда нужно.
Это был подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы с Вадимом Осадченко и я, Нурбек Иманов, поговорили о фильмах про космос, о том, для чего они нужны, какое значение они сыграли, какую роль, вернее, они сыграли в нашей жизни. И пока прощаемся до следующей недели. Всего доброго.
Пока.
«Киноблог».